Italia organami швета, ну что вы гостей так хорошо понимаете. Хотя и часто бываю у вас, но я еще, наверное, не буду оправдываться. Мне очень хочется всегда с вами быть. Мы сегодня поделимся еще одним словом, которое оставлено на странице Священного Писания. Это изумительное, всем известное, как выражается иногда притча во языцах, молитва «Отче наш». Мы из нее возьмем только вот одну, ну вот, знаете, я как-то по-человечески говорю, что это изюминка одна. Это одна из граней алмазов. Вот этого богатства и бездны премудрости видений Божьих. И мы очень короткое, маленькое слово возьмем из него и порассуждаем. Но это слово, которое касается нас в повседневной нашей практической жизни. И без которого, если мы его не выполним, это слово, то мы не сможем попасть в вечные обители его. Так что я просил бы быть внимательными к тому, что сказано. Это слово записано в этой молитве, ну, дважды молитва сказана. Однажды, когда ученики попросили в молитву 11 глава у Луки. Но мы будем читать вот в 6 главе у Матфея. Евангелист тоже говорит об этом. И он немножко, казалось бы, длиннее. Он излагает это в 55 словах, а Лука 37 слов. Но молитва та же самая. Притом, в одном месте, где говорит «прости нам долги наши», если вы помните, а в другом месте сказано «прости грехи наши». Но здесь разницы никакой. Не придавайте этому значения, потому что долги перед Богом. Он говорит о грехах, но долг наш, потому что мы забываем. Вот этот долг отдать ему – это не забывать просить у него прощения. Не забывать. И поэтому это абсолютно одно и то же. И если мы говорим о долгах, мы обращаемся к Богу. Когда мы говорим о отношении между людьми, это прощение грехов, которые вот мы, так сказать, имеем с собой. Итак, 6 глава, 12 стих Матфея, где он говорит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И когда мы говорим об этом, то вот давайте еще раз помыслим, что это вот неотъемлемая наша часть. Мы забываем о ней, об этом состоянии, вот, о значении этого слова, и придаем ему значение, не придаем. Ну, потом рассказал, ошибся там, а попросить прощения забываем. Не надо забывать, дорогие друзья. Кто-то случайно наступил вам на ногу, кто-то там сказал неправильно, кто-то, ну и так далее, всего не перечислишь, потому что жизнь, о которой я говорила еще в свое время, жизнь, ну, не остановишь ее. И она дает нам свои уроки и иногда дает и решения, и ответы на эти уроки и вопросы. Сегодня мы или перестаем перед тем, что говорят нам эти слова, со словами прощения. Когда говорим о нем, то он дальше и говорит: «Ибо если вы будете прощать, если вы будете прощать, то и Господь вас простит. А если не будете прощать, значит, и Господь вас не простит». Прощение одних между собой, но оно влечет прощение свыше, то есть от самого Господа. И если мы не будем исполнять, так сказать, низшее его состояние, и высшее состояние будет, ну, так сказать, минует нас. Когда мы говорим об этом, то очень много рассуждает дальше этот же евангелист. Вот в 18 главе этого же Евангелия, 18 глава у Матфея, с 21, даже 22 стиха, где он дает нам вот такие слова. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, а сколько же раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз. И вот следующий стих говорит, Иисус как я останавливает и говорит: не говорю тебе до 7, но до 7-10 раз. Значит, вот этот вопрос возник не напрасно. Наверное, и они вот были в таких условиях, и в таких взаимоотношениях не только со Христом, но ведь и мир окружал их. Они шли ученики Иисуса Христа, и на них влияли. А влияли, вы знаете, кто? Самое, казалось бы, каста этого израильского народа, книжники, фарисеи, которые ходили и следили за каждым словом, и даже за каждое слово они хотели бы привести к ответственности к правителям. Но Господь был, ну, Господь есть Господь, я никак не могу сказать, что вот Он был немножко выше их. Он Бог, и поэтому Он знал их, Он знал их дословно. Он знал их тогда, когда их не было, как говорит Псалмопевец Давид. Ты знал тогда, вот, ну и так далее. Он знает все. Он знает, мысль Он знает каждое слово, которого еще нет на языке моем. И вот это дает право, и давало право, и сегодня говорит нам, что не торопись языком своим, потому что и в этом будет ошибка твоя. Не миновать греха. А раз не миновать греха, значит, нужно обращаться опять. Прости меня, прости, прости и так далее. Итак, когда мы читаем эти стихи, то дальше он переходит к одному примеру. Пример, который, ну, изложен в тех же пониманиях наших пониманиях. Вот говорит, что «Почему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими?» Я не буду читать вот всю эту историю, но кратко она вот говорит о том, что, видя своих подчиненных, государь призвал должников, все должники. Вы знаете, вот в государстве, вот так, как и мы с вами живем, и имеем вот свое отношение, и мы должниками остаемся в том или ином отношении. Остаемся все-таки должниками, особенно перед Господом. Итак, когда он сравнивает это с Царством Небесным, то мы и ставим этот вопрос перед тем, что перед тем, вот государь, видя должников своих призвал, и начал он с самого, так сказать, большого должника, который должен был ему большую сумму. Но сказано, что он не имел ее. И слово Божие здесь вот в этой истории, оно не то, что скрывает и секрет делает из того, для чего он был, как он поступил с этим богатством, не говорит, но он остался должником, а в самом деле у него ничего не было. И когда он увидел, что чего я с него просить, его надо, а что надо? Этот стал умолять его должник, и тот, охраняем государя, стал требовать, нет, я дам тебя, я приму все меры и продам жену твою, и детей, и все, что ты имеешь, все хозяйство, я заключу тебя. Тот стал умолять его и просить, и говорить, что потерпи на мне, я все заплачу тебе. Знаете, наверное, этот государь посмотрел на него так же, как Господь сегодня смотрит на каждого из нас. Ну что с нами спросить? Мы без конца отступаем, мы без конца только обещаем, мы клянемся, вот Господи, и то, и другое, а вот не делаем. Вы помните, как Иаков говорит в 4 главе 17 стихе этого своего послания, говорит, что кто разумеет делать добро и не делает, что? Ну за это надо просить прощения и не делает тому грех. За этот грех надо прощать. Так что вот этот грех и это прощение, следующее за ним, они повторяются, они следуют как бы друг за дружком в нашей жизни. Он упросил его, потерпи на меня, я заплачу. И Господь, умилосердившись, простил ему. Я не знаю, как оценить, я не знаю представить вот это ощущение его, эту радость, с которой он услышал вот это. Но ведь вы знаете, наверное, он не один был, потому что кто-то слышал, вот требования его, и наказание его, и это прощение его. Когда он был прощен, естественно, что он поторопился домой, прощенный, радостный, но как только вышел вот из этого места, он встретил своего же товарища, который должен был ему маленькую ничтожную сумму. И этот товарищ был не один, он, наверное, был с кем-то. И этот прощенный остановил его и стал требовать, отдай мне эту сумму. Ну, и тот повторил почти те же самые слова, которые он говорил государю, что потерпи на мне, я все отдам тебе. Но сказано, что он стал душить его и говорил, отдай мне сейчас, и заключил его в темницу. Вот те друзья и товарищи, с которыми он был, видел вот такое положение, и вот я тоже говорю, что, наверное, они как-то слышали об этом прощении. Может быть, он им рассказал. как поступил государь с ним. И они, видя это положение, были огорчены и положили это, принесли и сказали, что ты его простил, государю, а он вот такую сумму своему товарищу не может простить. И тот призвал его снова и говорит его: «Злой раб, я простил тебе твой долг, не надлежало бы и тебе простить вот товарищу своему». И знаете, вот это высокое лицо, находящееся, имеющее власть и имеющее право требовать с тебя этот долг, потому что ты должен, и оно простило. А видя это, и тогда называя его таким злым рабом, он сказал, что и посадил его в темницу, чтобы отдал его, и отдал его, сказано, истязателям. Маленькое слово «прости», маленькое слово «прощение», которое сказано: «прости нам долги наши, прости нам грехи наши». Как она дорого ценится? Дорого ценится, потому что нам не прощает. Сколько раз мы обижали, сколько раз нам требовалось прощение, и мы его не получили, никто к нам не обратился и говорит: «Прости меня!» Мы все ждем, что придет кто-то. А мы кому простили, все забыли, что так нужно прощать. Мы забываем прощать. Не забывайте, дорогие друзья, потому что тот человек, который окружает нас, с которому мы говорим, свидетельствуем или благодетельствуем, он ждет от нас результатов наших познаний, нашего не только названия, потому что название не спасает, а название то, что ты есть. Христианин не по написанному, а то быть христианином нужно, и поэтому иметь вот все эти качества. А они были так понятны, потому что их преподавал изумительный, божественный учитель, Господь наш, о котором сказал Никодим в свое время. И мы должны знать, должны. Мы должны очень многое. Мы говорим, когда обращаемся к Господи: «Научи нас молиться». Разве не просили? Разве мы не научились? А делаем ли мы это? Забываем. Забываем, потому что торопимся, потому что мне некогда, да потому что у меня сложное обстоятельство. Забываем. А это идет к непрощению. И ты клялся, ты говорил, ты обещал, ты и так далее, но увы. И тогда, вы знаете, заключается заключение здесь такое: и разгневавшись, государь отдал его истязателям. Итак, в заключении он говорит вот этого маленького содержания: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Мы говорим об этом согрешении, мы читаем, но о нем сказано и вот в Ветхом Завете. Знаете, этот замечательный человек, замечательный, я называю, скала в нашем мире, в исповедании, который как некогда стоял, который увидел в храме Господа, и сказал, что я должен умереть, потому что я увидел. Но прилетел архангел или ангел и снял с него, он взял угорь, очистил его весь грех и так далее, и послал его к нам, к язычникам. И вот мы сегодня слышим его. Но перед тем, как мы слышим, он обращался к своему народу и с этими же словами. 9 глава у Даниила есть вот такие замечательные слова. В 9 главе: «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, у каждого иудея и жителя Иерусалима и у всего Израиля, потому что мы согрешили пред тобою, а у Господа нашего милосердие и прощение». Он обращался ко всему народу. Сегодня Господь обращается абсолютно ко всем живущим. «Придите ко мне, обратитесь ко мне. Я пришел для того, чтобы прощать». Но ведь некоторые люди говорят, что он пришел, чтобы прощать, пусть и прощает. Он создал меня такого вот грешника, пусть он и прощает. Но есть и такое отношение, но у нас и другое. Вот это напоминание Даниила, 9 главы, оно говорит, что у Господа прощение и милосердие. И поэтому подхватывает вот эту мысль о прощении Давид. И в 129-м псалме он как бы дополняет, даже разрешает вот эту проблему. «Да благоговеют перед тобою, потому что ты любишь нас, ты пришел для того, чтобы миловать нас и прощать». Ну, мама, это вот это Ветхий Завет, это все Слово Божие, это не только Пятикнижие, это вот, начиная от него и идет и Новый Завет. Но остановимся на Создателе этого Нового Завета, самого нашего Господа Иисуса Христа, о котором сказал, первая глава, и Иоанна так и говорит, «Слово стало плотью, и вот он среди нас». И тогда, когда он говорит в 18 стихе, «Бога не видел никто никогда». Ну, написано, и тут и протестовать никак не можем. И говорит, что «Да нет, видели». Конечно, видели. Когда Слово Божие говорит, оно дальше говорит, что «И единородный Сын, который имел в сердце его, он явил, потому что он стал плотью, он был с нами, и он показал нам эту жизнь. Он учил учеников своих, он сегодня учит и нас с вами. Он показывает вот это еще одну грань, вот этого вечного его слова, которое было вначале у Бога, которое было и так далее, и было Бог. И он сегодня говорит нам и об этом состоянии прощения. 24 глава у Луки записано. Это тоже замечательный врач, который был тогда, который тоже следил за Господом и записал вот эти слова. И он вспоминает вот те слова, которые были уже после воскресения. До воскресения Господь учил их. 3,5 года, конечно, это небольшой период. Мы, каждый из нас скажет, да мы уже 20-30 лет идем за Господом. А знаем ли мы больше, чем ученики за 3,5 года? А может быть, мы и этого не знаем. Нам еще нужно, а ведь время-то летит, жизнь невозможно повернуть назад, говорила одна певица. И поэтому мы сегодня должны ценить каждый шаг, каждое мгновение. Так и Господь говорит, что дорожите временем, потому что дни вот такие, которые украдут у вас все, все ваши помышления, всю вашу жизнь, сокращают ее, они вас приводят и вот он говорит в 24 главе о Луке. И сказал им, вот когда он уже после воскресения приходил к своим ученикам и говорил, и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всего написанному о мне в законе Моисея, пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, и мне хочется добавить до края земли. Вот он напоминал им, когда ходил с ними, когда предстоял ему эти страдания и смерть, и уже в воскресенье, и они все ведут себя вот так недоверчиво. А Господь прощает им. Господь пришел к ним и говорил, что за неверие их он укорял, и жестокосердие. Сегодня мы, так сказать, вот, относимся вот к тем, которых он укоряет. Мы приходим сюда для того, чтобы укрепить вот эту веру. Мы приходим сюда, чтобы быть твердыми и непоколебимыми в вере, потому что обстоятельства, окружающие нас, они влияют на нас, они ослабляют нас, они приводят к нас в погибели. Но Он с нами, ведь Он говорит, что все, я с вами во все дни до скончания века, и где бы вы ни были, потому что мы не можем сказать Его вот там, где, вот там, куда Он не приходит. Он всегда на всяком месте и во всякое время. Он помогает, Он благословляет. И поэтому вот тот, которого Господь некогда остановил на пути, и спрашивает его, Господи, ты остановил меня, что повелишь теперь мне делать? Потому что трудно мне идти против вражна твоего, что повелишь делать? И тогда он написал в послании к Ефесянам, в первой главе, он говорит вот так, посмотрите, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его. Вот оно где прощение, вот оно где кроется вот то учение и вот то исполнение просьбы Его, что повелишь мне делать. Сегодня Он то же самое и напоминает нам, это было тут не только к Ефесянам, это и к нам, во всех странах до конца, до края земли. И дальше этот же Лука, врач в 10 главе, в Деяниях апостолов, он также говорит об этом. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствовали, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Опять же, нет прощения никакого. Мы много слышим, мы уже много знаем, но ведь Господь напоминает о том, о нашем знании, которым мы неправильно пользуемся, и мы хотим этим знанием достичь вот своего положения, как-то выделиться из всех. Он говорит, что знание надмевает, а любовь наседает. И вот тогда вот эти два качества, которые влияют на нас одним и тем же знанием, они приводят нас в другое совершенно положение. Но мы должны быть мудрости. А откуда эта мудрость? Вот он говорит, Моисей, помните 89-й псалом? Да, дай нам, помоги нам исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вот этим сердцем мудрым мы научаемся правильно понимать, руководить и поступать в нашей жизни. Вот он и напоминает нам об этом. Когда он говорит об этом, о прощении, так ведь мы знаем с вами, ведь человек, ну, не желающий прощать или не умеющий прощать, он практически совершает молитву. Он молится, он обращается к Богу, практически в молитве своей он говорит, Господи, он осуждает друга своего. Он говорит, обращаясь к Господи. Господи, разберись со мной так, как я разбираюсь со своим братом. Ну, мы слышали вот этот пример, как он разбирался со своим братом. Чтобы нам вот не оказаться в таком положении, вы помните это замечательное выражение также этого евангелиста Матфея, где он говорит, что чтобы праведность ваша, если праведность ваша не превзойдет праведность вот этих кичащихся, что они вот они представители этого высокого положения, управляющие государство, учащие народ, а если мы не превзойдем, а в чем заключается это превосходство его? Чтобы мы учились не у них, а у Господа. Ведь он сказал вот одному из учителей их, Никодиму, вы помните, что надлежит родиться свыше. А вот с этим рождением, с этим приходим к нему, поверим его, с покаянием, тогда уходит все это ненужное, неславящее, все злое, греховное уходит. Оно само собой как уходит, потому что мы идем за ним. И идем и за ним выполняем вот эти обещания, которые мы сказали, Господи, я пойду за тобой. Что ответил он на это желание наше? Одним он говорил, что не ходи, потому что лисицы имеют зубы, птицы гнезда, а тебе негде будет склонить голову, ты сможешь ли так вот идти. Ну, другому еще кто-то отвечал, а здесь он приглашает идти к нему. Итак, первый шаг в этом прощении всегда за нами. Сказать доброе слово. Попросить прощения и не ждать, что другой обратится к нам и скажет, а самим. Потому что прощение обладает огромной и колоссальнейшей силой. Это прощение сбрасывает все наши знаки или какие-то порывы ненависти или недоверия к человеку. Это сбрасывает оковы обид наших. Она восстанавливает наш смирение, крутости и помогает нам пройти до конца, взирая на него. И вот тогда, когда вы давали обещание, он говорил, что отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Вот тогда ты научишься. Ты будешь со мной, и ты будешь учиться моим урокам, и ты будешь последовательным. И тогда Слово Божие нам очень часто говорит, как узнают вас. Это он обращается, чтобы мои ученики, потому что я не учу вас другими словами, я тоже преподаватель, так же, как и Никодим, но другого характера. Вы учитесь в другой школе, в той школе, в которую пошли эти малыши. Но они малыши. И дал бы Господь, о чем говорит премудрый Соломон, что вот положи эти знания от юности, и они будут их сохранять до преклонных лет. Это благодарность Господу, что вы имеете эту возможность и учить, обучать их, готовить их к этой физической, простой, материальной, повседневной, практической жизни. Когда он говорит или говорит о прощении, он дает нам два урока. два урока. Урок, который задавал Петр. Сколько же нашего счастья, вы слышали эту, это количество, которое, ну, невозможно, это значит целый день сидеть, слушать обвинения и прощать ему и так далее. Но так не получается в практической жизни. И тогда он дает нам понимать и понять, и исполнять это в нашей жизни. Урок не считать, не считать. Ну, это и не нужно совершенно, потому что мы можем ошибиться, сказать, что ты не 200 раз попросил у меня прощения, а вот уже 201 раз, ну и так далее. И второе, это выработать привычку прощать, выработать вот в себе самом, то есть сделать-то его истинным учеником. Истинные ученики, он говорит, когда вы любите слово мое, вы любите меня, вы однажды сказали, теперь вы должны любить слово. А если вы не любите слово, как вы можете говорить о любви, быть исполнением воли его? Итак, когда говорим все об этом же, итак, нет ничего более необходимого в жизни человека, чем прощение грехов. Итак, ибо ничто нечистое туда не войдет. Говоря о грехе, которое, о котором говорится, нуждающееся в прощении, оно ведет к тому, что апостол Павел тоже выразил, но другими словами. Ибо возмездие за грех – смерть. Итак, вот отдача, вот покрытие вот этих недостатков, вот этого недостатка как раз греха, прощения, долга нашего, оно заключено в нас самих, в нашей школе и в нашем учении. Хотелось бы просто сказать слова, которые записаны в небольшом стихотворении. Есть самое ценное слово на свете. Нам светит оно на тернистом пути. Его понимают и старцы, и дети, приятное, мирное слово «прости». Кто хочет всегда видеть ласку, улыбку, счастливую долю семьи обрести, тот должен уместно, смиренно и гибко использовать мудрое слово «прости». Кто судит себя на других, не пеняет, не жаждет вовне недостаток найти, тот прежде всего сам себя обличает, других исцеляет прекрасным «прости». Господь наш простил, не меняет прегрешение. И чтобы спасение ты мог обрести, как только появится тень огорчения, скажи с сокрушением слово «прости». Ну и как бы в заключение мне хотелось напомнить слова одного брата, как-то вот брат ваш, Евгений, что ему подарили там богатство одного брата, Зиновия Жувая. И этот Зиновий Жувай как-то оказался случайно после собрания у нас дома, и мы с ним, до 4 часов ночи, до утра уже были, и он очень много. Это детский врач, и когда он ходил, посещал, вот, помогая людям и детям, он сочинял, будем говорить, слова, и когда приходил домой, жена его, Дина, она перекладывала все на музыкальный инструмент, и они создали вот такой гимн. Ну, может быть, это один из гимнов того богатства, которое получил Павел Юрьевич, который ему подарили. Это маленькое, небольшое стихотворение, переложенное на музыку. Примиритесь. Покрою все прости, прости от сердца недовида, и брата с миром отпусти. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Быть может, брат, минуя много, разбойник, мыслим, но он давно прощенный Богом, а ты ему не все простил. Примиритесь, друзья.
Божья, примите в новый день, не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и не нас, мы не тучи пройдут. Пусть никогда в гневе вашем на небе солнце не зайдет. Любите другом, прощайте, как вас самих простил Господь. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не вносите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут.
Дам бы Господь, чтобы мы услышали даже слова и песни, переложенные на музыку, могли бы как-то остаться в нашей памяти, когда мы пройдем из этого молитвенного дома, чтобы быть вместе со своими, с теми, которые окружают нас, и научаясь здесь прощать, могли бы воспользоваться этим не только знанием, но вот этим содержанием в нашей жизни.